«Ты как с нашим падро говоришь?» — поднимается со стула один из мужчин, Луис, размерами и прической похожий на бизона Вилли. «Не таким, как ты, его судить, понял?» «Мне плевать на них. Я готов сейчас разделать тут всех. В моем углу за ширмой пищит она. Я слышу край муха, но барабаны громче». Отец Андрей становится вишневым. «Я врезал ему ниже пояса, но он ничего, сдюживает», — произносит тихо и уверенно. «Я не выбирал этого. Это он меня таким создал. Он создал меня гомосексуалистом». «Зачем? Со скуки?» «Чтобы я пришел к нему, чтобы я ему служил». «Да ты даже служить не имеешь права, ты грешник. Твой Бог тебя грешником создал. Зачем?» «Чтобы я был всегда виноват. Чтобы не делал, всегда был виноват». «Отлично!» «Потому что мир безбожный», — твердо говорит Андре. «Как еще меня было призвать? Как еще заставить понять свое место?» «Какое место?» «Людей спасать. И зачем тебе это?» «Все равно ты с ним не расплатишься. Хоть успасайся, одно другое не искупает». «Не искупает», — спокойно кивает святой отец. «Я знаю. Мне на ноги груз примотали, таз с цементом, и в море бросили. Я должен выплыть за воздухом. Я не могу выплыть, я знаю это, но я все равно плыву, и сколько смогу, буду». «И где же его любовь, о которой вы во всех рекламках пишете? Зачем он тебя педиком делает? Зачем у меня Аннели отбирает?» «Это испытание. Он меня испытывает. Он испытывает всех нас, всегда. Это и есть смысл. Как без испытания себя узнать? Как измениться?» «Я нахватываю воздуху побольше, чтобы макнуть этого святошу лицом в его дерьмо, но давлюсь. Ребенок плачет все громче. Это я его тревожу. Ничего, просто слово знакомое услышал. Испытание. У каждого, может, оно свое. Я знаю. Я потому таким создан, что я должен был стать его орудием. Я не могу заслужить прощения, не могу успокоиться. Значит, пока жив, буду служить. Я мог отчаяться, мог спрятаться от него, но это значило бы, я сдался, поэтому я буду грести. И греби, выдыхаю я, и борись. Хочешь быть его орудием, валяй, а мне такой смысл не нужен. Я не крыса подопытная, я не инструмент, ничей уж точно не ваш с ним, и не для того, чтобы мной пользовались, ясно? И у меня нет больше гребаной вечности, так что скучать мне не придется. Тут уже мне приходится бросить поле боя и бежать. Она расходится, плачет так громко, что я полчаса не могу ее утешить никакими приседаниями и улюлюканьями. Берта после нашей ссоры с падре не хочет со мной говорить. Ничего, доит себя молча, и молоко у нее от ненависти ко мне не сворачивается. Странно, но после этого раза мне больше нечего сказать Андре. Вот я выплеснул, что было, и иссяк. По правде, я даже слышу в себе уважение к нему. Он как 38-й, который не побоялся в единственный свой разговор с отцом признаться ему во всем. Слабаки так не умеют. Я стараюсь существовать отдельно от них, хотя они великодушно прощают меня, богохульника, и каждый вечер зовут разделить с ними ворованное мясо летающих бизонов. Я забираю свой кусок и иду к себе качать ее, убаюкивать, подмывать и обстирывать. Ей месяц, наверное, когда это происходит. Она начинает поднимать голову. Прежде голова была ей слишком тяжела, придавливала ее к постели, и вдруг из Бертиного лишнего молока, из моего времени и бессонных ночей, она накапливает сил достаточно, чтобы оторвать голову от земли, трясясь от напряжений совсем ненадолго. И мне это кажется победой. У меня ведь нет теперь других побед. Я хочу похвастаться этим Аннели, и я хвастаюсь, когда никто не слышит. Еще понимаю, что стал замечать чужих детей, и даже знаю их по именам. У Берты Хенрик 10-месячный, у Сары девочка 2 лет, Наташа. Георг — это сын лохматого Луиса. А у Инги одиночки, маленький Ксавье, которому она все время рассказывает, как на месте мальчика поступил бы его папаша. Георг и Ксавье лазают без спросу по стеллажам с мясными ваннами. макают в красные пальцы и рисуют на полу космические корабли, которые унесут всех лишних людей с Земли завоевывать далекие планеты, и спорят, можно ли строить города на морском дне. Георг считает, что кислород можно получать прямо из воды, и придумывает приборчик, который можно будет брать с собой в море вместо акваланга. Ксавье говорит, если бы люди летали в космос, его папа обязательно был бы астронавтом и взял бы его жить с собой на Луну. Потом за ним приходит Инга и забирает сына обедать. «Что-то ты выглядишь не очень», — хмурится, глядя на меня Инга. «Измотал тебя, малыш. Глянь, что с лицом и с волосами». «Месяц не сплю», — жму плечами я. Но, подойдя к зеркалу, пугаюсь отражения. Дело не в недосыпе. Из-под мальчишеских рыжих волос моей показушной молодости лезут безжизненные белые корни. Не только по вискам, как это было всего недавно, а и выше, на лбу и на затылке, хуже. Лоб увеличился, забирается все выше, двумя вырисовывающимися залысинами стремится к макушке. Открылив нос и ко рту, кто-то проделал мне ножом два глубоких надреза и сполосовал лоб. Кожа посерела и вся проткнута щетиной, даже там, где у меня никогда ничего не росло. «Ерунда», — говорю я себе, — «такого не может быть. У меня есть еще 10 лет, минимум 10 лет. Я ведь прошел эту терапию, во мне ведь струится суженная мне молодая кровь». Чтобы не гадать ни о чем, я начинаю чураться зеркал. Но все мои мысли, обо что бы они ни бились, ни звенели в конце, как пинбольные шарики, все равно, неизбежно, скатываются в лунку надвигающейся старости. Если бы я мог найти Беатрис Фукуяму, если бы я только имел понятие, где ее искать... Люди Ракоморы освободили ее, потому что имели на нее виды, потому что она разрабатывала лекарство, которое могло сломать акселератор, вылечить неизлечимых. Наверняка она сейчас снова за работой, в который раз убеждаю себя я. Наверняка. Но как мне отлучиться? Где ее искать? И я продолжаю жить, как жил, в вечной бессоннице, в полумраке. Одной ночью она будет меня криками каждые полчаса. Поначалу я исправно пытаюсь накормить ее, дать ей срыгнуть, массирую ей живот, держу ее в раскоряку, чтобы она облегчилась. Она вроде укладывается, но обманывает меня, и только я смыкаю веки, как снова слышу ее плач. Раз, еще раз и еще, это повторяется. Не могу отдохнуть, не могу прийти в себя, не могу отдышаться». Когда она тормошит меня в какой-нибудь 10-й раз, зачем? Не зачем! Вскакиваю бешеный, хватаю ее на руки и вместо того, чтобы баюкать мягко-нежно, трясу исступленно, пусть у нее голова закружится, пускай ее укачает, хоть бы она, наконец, замолчала и сам слышу свой ор. «Спи, спи, заткнись!» Влетает Берта, мятая, сонная, возмущенная, молча отбирает у меня ребенка, отпихивает меня в сторону, вальсирует с ней, мягко напевая, что-то дает ей грудь, и она медленно, нехотя успокаивается. Маленькая, несчастная, жалкая, всхлипывает еще тяжело, печально, и все же успокаивается. Я гляжу на них и понимаю, мне стыдно. Не перед Бертой. Стыдно перед своим ребенком. Стыдно, что повел себя как неуравновешенный кретин. Стыдно, что мог сделать ей больно. Ощущать вину перед Поленом, что может быть глупей, но никак не выходит сбросить с себя это. «Она чувствует, когда ты психуешь и когда злишься», — утверждает Берта. «Ей страшно, вот она и ревет. Позвал бы меня сразу». «Херня какая», — отвечаю я. Но когда Берта возвращает мне мое полено, я перед ним шепотом извиняюсь. Потом отец Андре приводит к нам Анастасию. Подобрал ее где-то на пересадочной станции, когда ездил за лекарствами. Анастасия изъедена акселератором примерно наполовину. Глаза у нее все время шарят по сторонам, она, не затыкаясь, несет околесицу. Трудно точно разобрать, что там она бормочет, но кажется, она из большого сквота, который находился в нелегально заселенных подвалах одной из жилых башен, на минус в каком-то круге ада. «С нами был Клаузевец», — говорит она, — «номер один в партии жизни, его семья и его охрана. 3 дня назад сквот взяли штурмом бессмертные, Клаузевица забили до смерти, сбежали всего 4, пробрались через канализацию». Что с остальными неизвестно. У Анастасии там остались муж и 2 детей, мальчик и девочка. Мальчика зовут Лука, девочку — Паула. 2-й ребенок нелегальный, не решились регистрировать. Когда вломились бессмертные, муж схватил детей в охапку и ринулся вперед, его поймали. Анастасия спутала коридоры и потому спаслась. Теперь она сошла с ума. Не знаю, что там с ее детьми, а по поводу Клаузевица я не верю ни единому слову. Новости до нас доходят исправно, и никаких репортажей о его ликвидации или аресте не было, а ведь якобы прошло уже 3 дня. Нет, такое событие замолчать нельзя. Анастасия не хочет идти жить в наше гнездо. Она остается в мясном зале, смотрит безотрывно на сочные красные шмоты и разговаривает с ними беззвучно. Ее кормят, она ест, поет, пьет, но воли в ней не больше, чем в этих тушах. В другую из ночей у ребенка колики. Она превращается в стальную рессору и верещит так, что шикают на меня все 20 обитателей сквота. Послав всех поименно к чертям, я выношу ее в мясной зал и кружусь там с ней, рассказывая приукрашенную историю знакомства с ее мамой. И так натыкаюсь на Анастасию. Та не спит. Она вообще, кажется, не сомкнула своих воспаленных глаз за все дни, которые тут провела. Уставилась на меня завороженно, слушает мою неуклюжую колыбельную самоделку и улыбается мне, всклокоченная, посидевшая, не старая еще, но уже вся иссушенная. Я хочу было разузнать у нее про Клаузевица поподробней, но она не слышит меня. Начинает подпевать, не попадая в мои косые ноты, поет какую-то собственную песню, слащавую и занудную. Я разворачиваюсь и ухожу, оставляя ее баюкать, парящее стадо. На следующий день отец Андре возвращается из вылазки с пакетом антибиотиков и снотворного. Говорит, в новостях жена Клаузевица рассказывает о его самоубийстве. Рядовые члены партии жизни повально сдаются властям. Мой бедный Ульрих пал духом. Не помогали даже антидепрессанты. Он день и ночь твердил, что нет сил продолжать борьбу. Бла-бла-бла, мой бедный Ульрих. Беринг проявляет великодушие. Отпускает ее с миром. «Теперь Рокомора будет 2-м по значимости в их организации, а то и 1-м, размышляю я. Если, конечно, и он уже не убит, а его скальп просто не берегут для какого-нибудь подходящего случая, скажем, под выборы. Но если он жив, то, как 1-й номер, должен все знать о делах партии, должен знать, где Беатрис, если бы до него добраться. Но как уйти? Куда?» Вечером я оставляю ребенка под присмотром Инги. Живот скрутило. Невозможно жрать одно мясо. Желудок в последнее время не справляется. Возвращаюсь через 5 минут. Инга пытается утешить собственного мальчонку. Упал и разбил колено в кровь. Воять невозможно. Она приводит ему в пример характер отца, которого мальчик в жизни не видал. «Мой матрас пуст». «Матрас пуст!» Там, где я оставил ребенка, ничего. Простыня помялась чуть-чуть, лампа сбилась. Упала, уползла. Хватаю лампу, вздергиваю ее над головой, как идиот, свечу по всем углам. Хотя ясно ведь, что не умеет еще она так ползать, что я оставил ее запеленатой, специально, чтобы никуда не делась. Где она? Где она? Я подскакиваю к Инге. Где мой ребенок? «Да там, на матрасике лежит. У меня Ксавье упал. Гляди, как колено ссадил. У тебя нечем протереть». Она даже не смотрит на меня. «Куда делся мой ребенок?» Выскакиваю в общую комнату, и во мне откуда-то берется такой страх, какого я до сих пор в себе не знал. Мне не было так страшно, когда меня били паки в Барселоне, когда 503-й колол меня аксом, а теперь открылась внутри язва пропасти, в нее проваливаются все мои потроха. Я кидаюсь к одной мамаше. Где она? К другой. Заглядываю в лицо ее младенцу. Хватаю за грудки ошалевшего Луиса. Лезу в колыбель к Берти, требую ответа от Андре. Никто ничего не видел. Никто ничего не знает, а куда мог испариться полуторамесячный младенец из закупоренного помещения. Она как рука моя, как обе ноги. Проснулся, и вдруг их нету. Отняли. Такая же жуть и еще страшнее. Вылетаю в зал, уже окруженный сочувственной куриной свитой, и нахожу. На краю мясной ванны сидит Анастасия. Меня она не видит. Никого из нас не замечает. Глядит только на сверток, лежащий у нее на руках. Там моя дочь.
Баю-баю-баю-бай, спи, Паола, засыпай.
Я приближаюсь к ней осторожно, чтобы не спугнуть, чтобы она не упала в ванну, не утопила в утробной жидкости моего ребенка. Анастасия? Та поднимает на меня глаза, блестящие. Анастасия плачет от счастья.
Вот она, нашла ее все-таки. Чудо! Нашла мою маленькую!
«Дашь мне ее подержать? Какая она красивая!» — выговариваю я громко, искусственно.
«Только на секундочку!» — Анастасия хмурится, улыбается недоверчиво, польщенно.
«Конечно, конечно!» — я принимаю сверток. Ребенок спит. Хочу столкнуть эту безумную бабу в лохань, к мясу, вжать пятерню ей в лицо и утопить ее в ванне, в сукровице. Но что-то заедает во мне. Я просто ухожу. Мне жалко ее. Ржавчина меня разъедает, видимо. Анастасия даже не понимает, как ее обманули. Глядит мне вслед обижен, растерянно, квохчет.
Куда? Куда опять?
Если ты ее отсюда не уберешь, я за себя не отвечаю, предупреждаю я отца Андре. И на следующее утро он ее куда-то перепрятывает. Не знаю, когда этот сверток в меня врос. Нельзя назвать один день. Это ночь за ночью происходило, плач за плачем, пеленка за пеленкой. Со стороны кажется, ребенок расходует родителя, тратит его нервы, его силы, его жизнь на себя, и как только потратит всего, то просто вышвырнет высосанных папашку-мамашку на помойку, и дело с концом. Изнутри все не так. Он не сжирает тебя, а впитывает. И каждая минута, которую ты с ним провел, не в желтое дерьмо превращается, не в грязь. Я ошибся. Каждый час остается в нем, становится тысячи клеток, которыми он прирастает. Ты видишь все свое время, все свое усилие в нем. Вот же они, тут, никуда не делись. Ребенок, оказывается, состоит из тебя, и чем больше себя ты ему отдаешь, тем он тебе дороже. Странно, в такое не поверишь, пока сам не попробуешь. Началось с того, что я полюбил в ней Анели, но теперь я люблю в ней себя». Ее лицо меняется каждую неделю, и если бы я отлучился на месяц, я бы, наверное, не смог ее узнать. Проходит желтуха, мнимый загар, в коже проявляется молочно-розовый оттенок. И уже давно исчез подшерсток с ее лба и щек, со спины. Ее голова переросла мой кулак, а сама она стала вдвое тяжелей. Всего 2 месяца со смерти Аннели. Мы с ней вроде как взаимодействуем. Если я бешусь, она плачет. Я ее баюкаю, может уснуть. Она издает какие-то звуки и может глядеть мне в глаза. Иногда смотрит подолгу, 5-6 секунд. Но это не человек. Зверек, наверное. Зверек, которого я выхаживаю и пытаюсь приручить. Когда она поест, улыбается. Но это так, рефлекс. Уголки губ ползут вверх самопроизвольно. Но в этом ничего человеческого, просто выражение сытости, животного довольства. А потом происходит взрыв. Она будет меня ночью, промочила пеленки и хочет есть. Я пробуждаюсь с первого ее всхлипа, потому что теперь я так устроен, выпутываюсь из сна неприятного, злого, разворачиваю ее, вытираю насухо, беру на руки». «Был в интернате. Опять был в интернате. Опять пытался сбежать. Это я вижу чаще всего. Мой идиотский побег в сгоревший экран. с вариациями. Иногда 220-й не предает меня, иногда я скитаюсь по бесконечным белым коридорам с тысячами дверей, дергаю их все, и все заперты. Иногда мы бежим вместе с 906-м, но заканчивается это одним и тем же. Меня излавливают, мои сообщники голосуют за мою смерть, и меня казнят в больничной палате, душат, прикрутив тряпками к кровати, а 503-й потягивает из трубочки мою жизнь и для остроты ощущений теребит себя. Я вспоминаю свой сон, забыв, что мне нужно кормить ее, что пора идти клянчить бутылочку с молоком у спящей Берты, что вот-вот и ребенок разойдется, и тогда мне ее уже так просто не уложить». Вспоминаю его, 503-го, его пьяный взгляд, его прихвостней, его слова. «Улыбайся», — разрешает он мне перед смертью. Мои скулы свело. Я улыбаюсь, улыбаюсь наяву, с самого своего пробуждения, и обычная улыбка судорога, мой ответ на все вопросы, крепко сидит на моем лице. А потом что-то мешает мне, что-то отвлекает от кошмара. Внизу, у меня на руках, она смотрит мне в глаза, мне в рот, и улыбается тоже. Отвечает своей улыбкой на мою. Возвращает мне в первый раз то, что она принимает за радость. Она понимает меня, думает, что понимает. В ней очнулся человек. Мурашки бегут у меня по загривку. Мурашки бегут по коре мозга. Она что-то гулит тихонько, смотрит на меня и улыбается. Забыла про свое молоко. Учится у меня улыбаться. У меня. Выдернули у меня из затылка, из основания черепа позвоночник, водрузили мою дурную башку на тысячевольтный кабель, на раскаленный железный штырь и насаживают, насаживают поглубже. Улыбка у нее забавная, невыученная, кривоватая, беззубая. Но не та, что от сытости, не механическая, а... настоящее. Я верю, что она сейчас это в первый раз почувствовала. Радость. Проснулась посреди ночи мокрая, увидела меня. Я обтер ее, сделал ей хорошо, она узнала меня и рада, что я тут. Я ей улыбнулся, а она мне. Смешная какая и красивая. И я улыбаюсь ей в ответ. А потом понимаю, могу, наконец, отпустить губы. Судорога прошла. Остаток ночи мне видится Аннелли. Наша с ней поездка в Тоскану, пикник на траве, как будто мы живем в сторожке на вершине холма, там, где тайный вход и сколоченный из дерева стол, живем втроем. Я, она и наша дочь, которую во сне зовут как-то и красиво. Гуляем по долине. Аннелли кормит ее грудью. Я обещаю однажды сводить их на тот берег речки, показать им дом, где я вырос». Еще я кашу траву, высокую, сочную, пока у меня поясница не отваливается. А, спасает меня Аннелли, кричит «обедать». Едим кузнечиков, пальчики оближешь. Аннелли воркует с ребенком. Я старательно запоминаю, как ее зовут, нашу дочку. Но к утру от имени ничего не остается. Только спертый воздух, как и от Аннелли, как и от нашей счастливой жизни в Тоскане. Проснувшись, я не могу понять, что это был сон. Спина же болит, болит по-настоящему. Это потому, что я траву косил, больше не отчего. С трудом разгибаюсь, поднимаюсь кое-как. Нет, не косил, не обедал, не жил. Просто болит спина, в первый раз без причины. На подушке валяются волосы. Рыжий поблек, тусклое серебро отросло. Иду умываться, беру ее с собой. Смотрю на нас в затуманенное зеркало. Стекло заколдовано. Ребенка оно отражает точно таким, каким его вижу я, а с моим отражением творится что-то неладное. Мешки под глазами, залысины вклиниваются все дальше, седины столько, что веселая детская шапочка ее уже не вмещает. Причесываюсь одной рукой, между пальцев торчат выпавшие волосы, и кишки ноют, ноют от этого проклятущего мяса. Меня обманули. Чтобы они там не вкачали в меня вместо моей ржавой крови, оно меня отравляет. Дали мне короткую передышку, фальшивку надежду, и выдохлась, а старость принялась за меня с утроенной силой. А может, они вот так эксперименты ставят на людях, как алхимики, смешают ртуть с дерьмом и томатным соком и в вены заливают тем, кто отчаялся. Авось сработает на ком-то. Или не на ком, ну и что? Они ведь 5 пакетов томатного сока на вес золота продали. Я сыплюсь, ломаюсь, деградирую. Спина, желудок, волосы. В старом кино так выглядят те, кому за 40, а ведь не прошло еще и года с инъекцией. Она плачет. Я качаю ее, качаю, шепчу ей какую-то билиберду, но она не понимает слов, а только интонации, и рыдает еще безутешней. Вернуться в их лавку, разгромить ее, задушить зализанного доктора? Он все равно не знает, как отдать мне мои годы. Я буду рисковать собой зря. Нет, мне надо идти к ней, к Беатрис. Если она не сумеет сотворить со мной чудо, никто не сумеет. Бреду через зал с мясными ваннами к себе. В самой гуще туш сталкиваюсь с 2-летней Наташей, дочкой Сары. На ней крошечное желтое платье. И в этом своем платье она выглядит как настоящая маленькая девочка, несмотря на то, что мать обкарнала ее криво, как пацана. Наташа раскинула руки в стороны, задрала голову и кружится, кружится. «Небо, небо, 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 небо», — тонко поет она и смеется. Я не успею увидеть, как моя дочь научится говорить и танцевать. Только одна возможность. Я не знаю, где искать Беатрис, но могу достать Рокамору. А Нелли не сразу с ним рассталась. Какое-то время они прожили еще тут, в Европе, в какой-то конспиративной квартире, в убежище. Может, среди ее вещей есть что-то, какой-то намек, указание? «Небо, небо, небо, небо!» Вхожу к нам, укладываю ее, тру пальцы друг от друга, распечатываю коробку. Дешевые побрякушки, белье, ее коммуникатор. Вот оно. Забыв обо всем на свете, включаю его. Листаю вызовы, снимки, посещенные локации, сверяю с датами. «Треньк!» — сообщение Тракоморы. «Треньк!» — еще одно. «Треньк!» — еще. «Треньк!» Они валятся десятками за все последние месяцы. Кажется, ком был отключен с самого ее побега. Треньк, треньк. Отмена, отмена. Не хочу читать его сраные угрозы, сраные сожаления, сраные мольбы. Стереть, стереть все. Просмотреть видео и фото. 3, 5, 10 снимков, сделанных точно в нужное время в одном и том же месте. Сколоченная из досок хибара с выжженным силуэтом кенгуру на деревянной табличке. Рожа Рокаморы. Башня Вертига. 800-й уровень. Отправляю геометку себе. Вырубаю ее ком. Потерпи, Хесус. Приеду и поговорим.